Очень приятно, что вы все тут собрались. Ну что, мы сегодня заслушаем несколько докладчиков. Я знаю, что вчера мы немного расслабились, все поделились своими соображениями, а сегодня у нас представители от номинационного комитета. Вот. Я, когда их описываю, получается, описываю мою коллегу из Дисней, а теперь коллегу из Айкана. Вот. И мне кажется, что когда я ей говорю, что феллоушип — это как бюро по найму кадров, она как бы ей это не нравится. А вернее, я ей говорю, что номинационный комитет или номком, что я ей говорю, что номинационный комитет — это как большое бюро по найму кадра, ей это не нравится. Вот. Но в любом случае я передам теперь слово, потому что пока что я говорила, чтобы, сказать, оттянуть время, дать докладчику расположиться. А вот докладчик сядет, а одного из стипендиатов заставили уступить место. Да, сейчас решим все организационные моменты. Им некоторых из вас пересесть. Вот, второй докладчик. Слово «докладчик» очень официальное, так что я постараюсь его как можно меньше использовать. Но вторым с нами поговорит представитель группы по обеспечению безопасности, стабильности и отказоустойчивости «Вайкан». К нам придут еще и другие люди в 6:30. Будем надеяться, что они смогут к нам прийти. Ну вот, первый докладчик. Добрый день, всегда приятно здесь находиться. Я Стефан Ван Гелдер, я председатель Номкома, а рядом со мной сидит будущий председатель. Я вам еще расскажу о принципах наименования этих постов. Мы всегда с удовольствием рассказываем о работе Номкома. Особенно важно рассказывать о номинационном комитете, потому что именно он является некоторым входом в ICANN на руководящие позиции, но при этом он открыт всем, практически действительно всем. Вы, наверное, на этой неделе уже заметили, что иногда приходится очень резко, очень много узнавать и понимать для того, чтобы понять, как, собственно, функционирует ICANN. Но номинационный комитет — это способ, так сказать, обойти эти препятствия, пойти более прямой дорогой. Вот. Дело в том, что все поступающие на руководящие должности, конечно, должны иметь большое и хорошее понимание ICANN, но при этом через Номком на нее ведется поиск и членов GNSO, и CCNSO, и ALACA. CCNSO — это, конечно, структура, которая формирует политику в пространстве страновых кодов. Номинационный комитет работает циклично, то есть каждый год, когда собирается номинационный комитет, он создается из членов сообщества, выбираемых на их посты сообществом, а потом номинационному комитету необходимо взаимодействовать, информировать, привлекать и объяснять то, на какие посты мы нанимаем и ищем кандидатов. Потом Номком собирает кандидатов, просматривает заявления, поступающие от кандидатов, и определяет наилучших. Этот процесс в среднем занимает более 6 месяцев. В конце этого срока мы объявляем имена этих людей, кандидатов. Вот сейчас мы недавно объявили имена отобранных кандидатов, над которыми работали последние 6 месяцев. Ну, здесь я таким образом вкратце описал базовую методологию. Надеюсь, что могу попросить Ханса Беттера, и он объяснит, что происходит в отношении поиска лиц на руководящие посты в самом Номкоме. Значит, правление назначает председателя, далее назначается и председатель на будущий год. Председатель на будущий год, он как бы будущий председатель, это как ездить на велосипеде трехколесном. Я смотрю, как идет работа, потом, если я ее хорошо выполняю, меня назначают председателем на последующий год. И таким образом обеспечивается последовательность на руководящем посту. Последние несколько лет, я уже 2 года состою в комитете, мы стараемся усовершенствовать процедуры, применяющиеся в прошлом. Наверное, обсудим открытые вакансии на руководящие посты на этот год, да? По руководящим постам, наверное, стоит начать с at-large. At-large — это та часть ICAN, в рамках которой мы привлекаем сообщество. У нас на 2 срока открыты 2 вакансии. Одна вакансия 3-летняя. Сейчас мы ищем кандидата. Там нет региональных ограничений. И еще есть в совете GNSO есть один пост члена без права голоса. В правлении ICAN также есть 3 вакансии, по-моему, на 3 года. Там тоже нет региональных ограничений. Так что... прошу прощения. Из Азиатско-Тихоокеанского региона мы нанимать на посты в правление сейчас не можем, потому что от каждого региона можно иметь только по 1 человеку. Так что если вы знаете о подходящих кандидатах, пожалуйста, предложите им направить свои кандидатуры по адресу nomcom@icann.org. Перед тем, как продолжим, мы сейчас скажем, что мы вам только что описали еще один очередной процесс ICAN. Я думаю, что вы уже немного насытились. Но на самом деле тут все просто. Вы подаете заявление. Это возможность участвовать в ICAN-е. Процесс приема заявлений, в общем, сейчас уже достаточно эффективен. Он был усовершенствован в последние несколько лет. Подается заявление через онлайн-форму. Вам или звонят, или собеседование проходит в рамках личного присутствия. Но, в принципе, мы стараемся привлекать, так сказать, ветеранов, не членов сообщества. То есть мы не хотим нанимать только людей, которые уже известны в сообществе и которым будет легко оказаться на этом посту. Вот, например, сейчас мы заполняем посты в правлении номер 13 и номер 14. То есть, скажем, если... кто-то поступает из этого сообщества, например, из сообщества регистратур. Да, мы, скорее всего, не отберем этого человека, потому что у них есть и другой способ оказаться на этом посту. Оказаться они могут там через GNSO. А мы ищем кандидатов, у которых отсутствуют альтернативные возможности оказаться на этих постах. Мы стараемся привлекать новые таланты в ICAN, которые иначе бы не стали частью ICAN-а. То есть вот это мы хотим вам сообщить. Сообщаем мы это вам и вашим, так сказать, коллегам. И если вы считаете, что знаете подходящих кандидатов в АЛАК или в Совет GNSO, или в Совет CNSO, пожалуйста, пригласите им подать заявление. Перед тем, как становиться более активными, наверное, я вам посоветую просто сначала послушать. Но это действительно возможность более активно учиться. Есть ли у вас вопросы к нам? Вопрос. Добрый день. Мануэл из Мексики. Вы не могли прояснить, более подробно рассказать о цели существования номинационного комитета? Я, если правильно понял, вы занимаетесь тем, что отбираете людей на посты, которые иначе не окажутся на них. Нет, на самом деле не совсем. Мы просто стараемся не отбирать людей, которые иными способами могут оказаться на пост. Но при этом мы просто стараемся добавлять и расширять выбора экспертных знаний и экспертов. То есть у нас цель обеспечивать экспертов и таланты, которые иначе там в соответствующих структурах не окажутся. То есть мы стараемся сделать так, чтобы инсайдеры ICANN не пользовались Номкомом для того, чтобы оказываться на руководящих постах, если они иначе там могут оказаться. То есть мы, так сказать, предоставляем аутсайдерам новый опыт и возможность участвовать. Говорит Александр. Скажите, какие основные, самые важные критерии для того, чтобы вас продвинули на руководящие посты, о которых вы говорили? Ответ. Прекрасный вопрос. Номком действует следующим образом. Мы отбираем кандидатов в разные структуры. Да? Это правление, совет CCNSO, совет еще другой структуры. Мы знаем, какие им необходимы квалификации на тот или иной конкретный год. Вот, например, в один год, например, необходимо найти человека с финансовой подготовкой, скажем, потому что правление запросило такого специалиста. Вот. Или, например, необходим человек с дипломатическим опытом. А может, вот это при этом не значит, что, скажем, в один год дипломаты не нужны, но в другой год они будут нужны. То есть совсем значит, что если в первый год вас не взяли, потому что не нужны были ваши квалификации, это не значит, что не надо попробовать подать заявление в последующий год. Я хочу сказать, что даже если вы подали заявление и оно не было принято, пожалуйста, не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Еще вопросы есть? Есть ли какие-то правила по обеспечению равного количества представителей разных полов? Ответ – нет. Раньше этот вариант рассматривался, но от этого требования отказались. Мы смотрим на кандидатах с наилучшими квалификациями. Пол не важен. Я лично считаю, что если не смотреть на пол, то мы теряем 50% населения. То есть, безусловно, мы активно должны действовать для того, чтобы обеспечить разнообразие среди членов правления. Но продолжу сказанное и скажу, что мы можем нанимать только из поданных заявлений. поданных заявлений. Например, бывает, что Номком делает рекомендации на последующий год. В 2015 году мы подготовили ряд рекомендаций по 2016 году. Я в том году был председателем. Обычно этого не происходит, но обычно председатели меняют раз в год. Вот. Но мы сейчас представляем команду 2016 года. Мы будем работать над рекомендациями, полученными в 2015 году, в 2016 году. Одна из рекомендаций была повысить количество кандидатур от женщин. Мы постараемся этого добиться посредством привлечения кадров, информирования. Может, женщины как-то себя чувствуют, не знаю, стесненно при подаче кандидатур. В прошлом году, не помню конкретную статистику, но, по-моему, в прошлом году 12 кандидатур из 81 поступили от женщин, то есть процент очень низкий. Несмотря на это, я упомяну, что у нас от нас есть в составе правления женщина исключительно хорошо квалифицированная на очень высоком уровне. В совете GNSO тоже есть от нас такой же кандидат, и еще в одном совете. То есть, с одной стороны, кандидатур мало, с другой стороны, нам все-таки удается отбирать женщину. Безусловно, необходимо получать большее количество кандидатур от женщин. Непал. Вы упомянули слово «ветеран в правлении». Что значит «ветеран» в этом случае? Прошу прощения, это просто термин. Я не точно выразился. Я имел в виду людей с длительным опытом работы с ICANN, то есть не понимают, что такое ICANN. И это те люди, то есть ветераны в этом смысле означают люди с большим опытом. Вот, например, я управляю регистратурой. Если бы я не был в составе комитета NOMCOM, я бы мог подать свою кандидатуру и сделать это не через CCNSO. Но я этого не имею права делать, потому что я член номинационного комитета. Я бы мог подать через CCNSO, но не мог бы подать через GNSO. Почему? Потому что я регистратура, я бы мог через GNSO оказаться на том же посту, где GNSO мог бы меня выдвинуть. Правильно? То есть в таком случае я бы предотвратил новые лица от появления на соответствующих постах. Спасибо. Говорит представитель Кении. Повторный раз взялся в программе. Скажите, пожалуйста, например, член номинационного комитета, вы должны оплачивать собственные командировочные расходы. Сейчас объясню прекрасный вопрос. Члены номинационного комитета финансируются, то есть они не оплачивают командировочные расходы, позиции, на которые мы отбираем, они тоже финансируются. Если воспользоваться процессом номинационного комитета и вас рают, ваши командировочные оплачиваются, гостиница тоже, и некоторые суточные тоже на еду, питание и так далее. Добрый день. Я Ханса из Судана. Скажите, пожалуйста, насколько Номком занимается формированием политики ICANN? Ответ. Номком никак не занимается формированием политики. Наша задача вообще не касается формирования политики. Политика формируется на языке ICANN. организациями, чьи названия заканчиваются на СО, то есть организациями поддержки. Организации поддержки только занимаются политикой. Мы существуем только для отбора кандидатов. Выступает представитель Бразилии. Скажите, пожалуйста, как поступать с номинационным комитетом после передачи функций Аяна? И прошу прощения, я, может, не очень хорошо выражаюсь по-английски. Номинационный комитет, как его структура изменится после того, как Аян будут переданы функции структуры Аяна? Предложений по изменению номинационного комитета никаких не было. На данном этапе все члены номинационного комитета назначаются соответствующими структурами. Предложение изменить этот процесс не поступало. Председатель и будущий председатель отбираются правлением. Еще продолжу и скажу, что в структуре ICANN также есть и возможности проведения аудитов. Вот скоро по номинационному комитету будет проведен аудит. По результатам, возможно, будут реализованы изменения. Может быть, структура и изменится. Скажем, может оказаться, что решат, что те или иные структуры слишком сильно представлены. Вопрос у вас касается передачи функций. Это интересный вопрос, потому что когда нас просят оказаться в правлении ICANN в течение следующих 3 лет, надо понимать, что правление может совсем измениться, даже через год измениться, и генеральный директор нас меняется. То есть нам нужно об этом информировать и дать понимать людям, что это так, а из-за этого все может измениться, и сложность повышается тоже.
Ляна из Армении. По поводу выборов и избрание кандидата. Сколько времени требуется, чтобы выбрать человека, что избрать его? Например, мы стипендиаты, мы некоторые уже 2-3 раза являемся стипендиатами. По поводу членов правления, сколько раз они могут быть номинированы? Спасибо. Итак, срок должности, исполнение должности 3 года. Мы можем 2 раза их переизбрать. Итак, 2 раза по 3 года. В комитете Номком 2 года. В других должностях или для других должностей, в принципе, для других СО, там другие сроки. То есть один кандидат может быть номинирован 2 раза, назначен 2 раза. Да, вы можете быть назначены сколько раз, сколько хотите. Вы можете быть избраны в качестве члена правления 3 раза. То есть первый раз и еще 2 раза. Мне кажется, кто знает, все знакомы с Стивом Крокером, вы знаете, кто он. Он был назначен комитетом Номком. И я думаю, что он сейчас уже 3-й срок в этой должности исполняет. Мы его избрали, перевыбрали в прошлом году, немножко уже спутался. И таким он подошел к Номком, обратился, чтобы его с просьбой быть перевыбранным. И он мог быть перевыбран. Да, Асасауди, для протокола, я тоже новичок здесь. Хотелось бы знать, если существуют особенные какие-то механизмы подотчетности для правления, если вы видите, что вы предоставляете ли вы определенную оценку для правления, какое воздействие имеет Номком на правление, потому что вы являетесь теми людьми, которые избирают этих людей в правление. Хороший вопрос. Мы назначаем, конечно, часть людей в правлении. Мы являемся ключевым элементом для правления. По поводу подотчетности и условий, будучи конфликт интересов и по поводу утверждения приверженности, необходимо осторожностью подходить к контактам. И есть возможность со стороны Номкома, если кто-то считает, что существует конфликт интересов, например, очень легкий пример. Вы знаете кандидата очень хорошо, и ввиду этого вы не можете участвовать в процессе таким отстраненным образом. И некоторые, потому что для некоторых покажется это неадекватным. Поэтому у нас существуют механизмы в таких ситуациях. Но я думаю, очень важный вопрос, который можно ответить, это НОМКОМ связан с также пересмотром и качества работы. Руководство НОМКОМ также было проверено проверяется независимой фирмой, председатели, заместители председателя были проверены, и был получен отчет в этой связи, и был представлен в правление, чтобы определить, если в прошлом году, вернее, в этом году, но в прошлом цикле 2015 года мы предложили проверить ассоциированных сопредседателей, которые являются также частью команды руководства. Мы сделали это в 2015 году. В прошлом году Шерил, который был моим предшественником году, ввел идею, что члены должны сами провести самопроверку. Существует очень четкий процесс, который связан с сообществом, которое избирает членов НОВКОМа. В прошлый раз мы опубликовали все эти проверки, и мы являемся единственным органом ВАЙКЭН, который это делает. В правлении есть, проходят проверки, но у них нет обязательства публиковать их. Мы предложили, чтобы другие органы ВАЙКЭН также публиковали не только делали, но и публиковали свои проверки. Прошу прощения. Прошу прощения, я не читала эти проверки, но каковы стандарты, которые вы используете для оценки? Что может считаться фактором успеха или какой-то слабости? Каковы особые ключевые факторы для оценки? Ответ. Существует определенный счет. Да, вся внешняя проверка проводится внешней независимой фирмой, которую мы нанимаем. Они в первую очередь задают ряд вопросов в режиме онлайн, затем телефонный опрос или интервью, собеседование, потому что руководство должно быть вовлечено, плюс персонал. Так что Джулит всегда помогает мне с трудными вопросами. Она возглавляет персонал НОМКОМ, и так что ведите себя хорошо с ней, потому что она отвечает также за вопросы успешности работы. Затем создается документ. Каждый раздел имеет определенную бальную систему, затем общее количество баллов подводится. В каждом разделе есть определенные комментарии. Например, эта независимая фирма решает, что эти комментарии могут быть релевантными, являются общей идеей людей, которые участвовали в этой проверке. И что они думают по поводу этого человека? Эстебан, для протокола хотел бы знать, если есть определенные правила конкуренции, которые, в принципе, работали в правлении и затем покидают организацию. То есть что вы имеете в виду? Например, вы были назначены работать в правлении, вы покидаете правление, потому что вы подали в отставку или просто закончился ваш срок службы. И существуют ли какие-то правила в связи с конкуренцией для этого человека? Например, какой-то срок, когда человек может заниматься бизнесом, например, в доменной отрасли. А, в связи с политикой, понятно. Нет, но НОМКОМ не занимается этим. Нет, в настоящий момент это не связано с политикой. Это постоянно обсуждается в сообществе ВАЙКЭН, это хороший вопрос, но мы в настоящее время не решаем это. И вообще это не входит в компетенцию НОМКОМа, потому что мы говорим о том, что произойдет после того, как закончился срок службы этого человека. Я понимаю, но это в рамках условий контракта, который вы предлагаете людям, которые вы нанимаете, чтобы они работали в этой организации. Поэтому я задал этот вопрос. Да, очень хорошо подметили. И сейчас мы должны сказать спасибо, потому что у нас здесь следующая группа. Но если я вижу, конечно, присутствует заинтересованность, можете написать мне, и я соберу все эти вопросы и перешлю их Джоэт и комитету Номком. Так что всех вас благодарю. Всегда нас очень рады вас принимать здесь. И спасибо большое. Надеюсь, что вы впитали всю эту информацию. Так, я передам микрофон мистеру Джону Крейну и позволю ему представить. Мне нравится повторять это слово команде по безопасности, стабильности и отказоустойчивости. А, я очень важный человек, меня назвали мистером. Итак, я думаю, что Дэйв, вы можете показать какие-то слайды, или мы так начнем без них. Я Джон Крейн, я являюсь старшим директором SSRG, группы по безопасности, стабильности, отказоустойчивости. Это очень трудно произносится слово, конечно. И так я вижу, что мои коллеги, которые сидят сзади, пожалуйста, встаньте. Стив Конте, который сзади, Рик, и тот, кто сейчас спиной стоит. Его зовут Бескетеля, и он сейчас подойдет и сейчас расскажет вам сам, чтобы я не устала. Итак, мы группа, которая связана с вопросом по безопасности и стабильности системы идентификаторов. Сколько из вас посетило заседание для новичков? Поднимите руки. Так что я не буду надоедать вам всеми деталями и подробностями, потому что мы там выступали. Итак, мы решили следующим образом поступить. Обсудить что-то. Я надеюсь, что вы открыты для нашего предложения. Кто знаком со всей терминологией по кибертерминологии, киберпреступность, сибертостер, все что угодно. Киберпреступность. Мистер Пискетеля. Итак, я тоже с уважением к вам буду обращаться, пожалуйста. Вы займете мое место, я сяду сзади, и мы все затем после этого зададим вопросы. Я здесь останусь в зале. Так. Я узнаю некоторые здесь лица еще, которые я видел в воскресенье. То в воскресенье. А не воскресенье или вчера? Вчера. Нет, воскресенье. Кто посетил мою презентацию? Итак, мы решили не повторяться о том, чем занимается наша команда, а все это великолепно интересной работе, которой мы занимаемся. Мы сейчас поступим по-иному, представим что-то иное. Это не типичная икановская презентация. Давайте посмотрим. А, нет, нет, неправильно. Это Патрика Фалстрома. Он по-другому выглядит, у него длиннее волосы. Вот. Это совершенно нестандартная презентация. И никто, я думаю, в моей команде видел эту презентацию, но таким образом я представлю мои сумасшедшие мысли Дэйва. Итак, в первую очередь, что я хотела сделать, это помочь вам провести так называемую навигацию в мире кибербезопасности. Это не то, что вы думаете. Существуют специальные термины, которые имеют дело с киберпреступностью, и все термины связаны с определенным контекстом. Если когда-нибудь вы видели какое-то шоу, связанное с преступностью или правоохранительным органом, видите, что они всегда, детективы определяют мотивы, возможность для совершения преступления и средства. Эти три пункта очень важны для определения криминальной активности. Во-первых, средства финансовые. Это возможность для финансирования своих действий. Например, если вы хотите открыть сейф, необходимо иметь определенные инструменты. Затем технологические средства – это возможности цифрового цифрового совершения этих действий. И интеллектуальное средство — это возможность спланировать и действовать. Итак, не все преступления делаются так спонтанно, совершаются. Многие из них планируются задолго и для того, чтобы что-то похитить или украсть. И затем, смотрите, мотивы могут быть разные. Могут быть политические, какие-то деловые, финансовые, или же может быть какая-то слава. Именно потому, что люди хотят быть узнаны, может быть. Затем и последний пункт — это возможность, это доступ к интернету, ко всем цифровым преступлениям. Это огромное поле для деятельности для таких. Интернет — это огромное поле деятельности для преступников. Итак, в моем мире кибербезопасность имеет следующее определение. Это орган, это общая группа практик и мер для защиты сетей, компьютеров и данных от атак, от цифровых атак. Потому что это связано в некоторых случаях с какими-то с тем, что происходит в киберпортфеле. Так, следующий слайд, пожалуйста. Что такое кибератака? Смотрите, там анимация должна идти. А, все, великолепно. Кибератака — это, в принципе, это онлайн-атака или цифровая атака против цифровых или физических активов, мировых активов или инфраструктур с намерением нарушить что-то, то, что я пытаюсь защитить, как человек, который работает с кибербезопасностью. Что такое киберпреступность? Это онлайн-деятельность, которая была классифицирована как преступление, или онлайн-деятельность, которая предпринимается вразрез законом. Одна страна думает, что существует киберпреступность и создает определенную законодательную базу. Например, у нас в Соединенных Штатах существуют различные штрафы, различные виды наказаний. Не все считается киберпреступлением в разных юрисдикциях. Мы говорили об этом как раз в воскресенье. Поэтому решение этой проблемы киберпреступности — это настоящая проблема на мировом уровне. Затем кибервоинственность. Потому что мы очень либеральны, когда мы говорим о войне. Война, особенно в отношении государства, — это очень интересная тема, когда одно государство, нация, действует против другого государства, нации. Это не гражданин против один гражданин против другого гражданина. Многие, я прошу прощения, конечно, я не историк, у меня нет конкретных данных, но кибертерроризм, например, люди, особенно представители правительств, часто говорят о войне против терроризма. Невозможно начать войну против терроризма, если не терроризм. Терроризм, особенно гражданский, когда граждане действуют против граждан, это связано с определенным конфликтом, когда создается страх или какой-то экономический подрыв. И это никогда какое-то государство против граждан. В этом случае это было бы угнетающе. Мы говорим, когда гражданин действует против какого-то правительства, это имеет другое имя. Следующий слайд, пожалуйста. Кибернаблюдение. Мы говорим о кибербезопасности как охрана, как бы защита от кибернаблюдения. Следующий слайд, пожалуйста. Так, мне кажется, слишком быстро мы тут прошлись. А, пожалуйста, там нажмите на кнопку. Мы только что там были. Да. И еще один раз. Терпение, терпение. Итак, что здесь вы должны были увидеть? Это то, что сейчас люди называют кибернаблюдение. Это сбор данных, фотографии, например, сбор ваших фотографий. Все, что вы используете, что идентифицируется как ваш персональный личный актив, ваши разговоры, фотографии. И здесь мы видим зашифрованный материал, который мы расшифровываем позднее. У нас есть талант и технология, но у нас, но не рассказывайте никому, что это очень важно, что мы, вы забудете, что мы, вы поделились этим в определенный момент, ребята. Помните то, что произошло со Сноуден? Вы помните, как вся эта история была разглашена? Как вы знаете, что государство шпионило против другого государства уже сотни лет. И до того еще появилось это море цифровой информации, которое трудно для управления, оно существовало еще раньше. Люди должны были научиться о том, как шпионить, и шпионить особым образом. И были определенные правила участия, работы, были агентства еще в то время, после Второй мировой войны, например. Железный занавес, помните, еще существовал. Что случилось в тот момент? Неожиданно у нас появилось огромное количество информации и море информации, и никто не знал, как с этим поступить. И люди начали мониторинг какой-то информации, этой информации. Некоторые люди начали паниковать. Что, если мы пропустим что-то? И люди решили, ну давайте, почему не соберем просто-напросто всю информацию? И необходимо, конечно, понять, что необходимо менять меры или способы действия. Итак, следующий — киберактивность, активизм. Или так называемый хактивизм, это неологизм. Я еще в протест пытался что-то сказать по поводу этого, еще будучи студентом. Так, хакерский активизм, что они делают? Они прячутся и начинают предпринимать определенные действия. Они не хотят, чтобы они не хотят, чтобы кто-то знал, кто они такие. И я не думаю, что многие из этих действий были просто связаны с тем, связаны с определенной страстью. Они пытались внести определенные изменения. Необходимо разграничить это активизм и хакерский активизм и хакерство просто. Следующий термин — кибервандализм. И смотрите, как можно применять эту как бы приставку «кибер» для разных слов. Кибервандализм отличается от хакерского активизма. Люди могут сказать: я сделал это потому, что... Но в конечном итоге они здесь свое имя ставят, потому что они ищут славы в первую очередь. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, это очень было быстро. Я хочу оставить время для диалога в конце. Итак, все эти виды деятельности объединяет одно. Если мы вернемся к первому слайду на возможность и средства, вы увидите, что я понимаю, что они означают. Вот такой была возможность, вот такой мотив, вот такое средство. И вы можете использовать затем, если вы... Спасибо большое. Если вы будете анализировать, используя эти термины, вы наиболее конкретно это пишете. Спасибо за ваше внимание. Ваши вопросы. Андрей Галинов, первый раз я здесь, стипендиат. По поводу киберпреступности в области образования. Они считаются преступлением, потому что на некоторых факультетах по компьютерной науке некоторые приложения были подвержены хакерству. Ответ, да, в зависимости от того, как преподаватель готовит свою лекцию, он Он может даже рассказать своим ученикам, как делать, предпринимать такие преступления, как совершать такие преступления. Всегда нужно осторожно относиться. Конечно, хакерство, в принципе, само по себе, оно полезно, потому что ты учишься, как создать вещи, ты понимаешь, как вещи создаются, и затем, как они... как они разрушаются. Но нужно опять же вернуться к нашей таблице. Каковы мотивы? Вы можете создать свое собственное определение. Дэйв, прошу прощения. Могу я добавить к этому ответу? В отношении этического хакерства, не просто хакерства, а этического хакерства, не все хакерство является отрицательным или негативным. Но если, например, студент — это просто гений, еще раз скажите, если студент гений, почему нет? Почему бы и нет? Потому что это все связано со средствами. Потому что если он производит хакерство кода для того, чтобы посмотреть, как он работает, это одно. А если он обсуждает проблемы, например, с владельцами, чтобы его отремонтировать и устранить проблемы, это хорошо, потому что причина или мотив хороший. Хакерство — это методология. Это не плохое или хорошее какая-то деятельность. Это одно или другое. Давайте я вам дам пример. Если у меня гений, например, студент в классе, и он понял, как попасть в базу данных какой-то здравоохранительной организации, и он получает базу данных, имеет доступ к базе данных людей. И есть его действия. Каковы будут действия? Он может быть, конечно, гением, но... Он может быть гением, но он и, в принципе, преступник, потому что его действия не являются этическими. Они идут вразрез с тем, что мы принимаем. Мы не можем его просто простить, потому что он просто понял определенную шифровку и ее разрушил. Итак, вопрос от Непала. Я представляю Непал. В отношении киберпреступности, и вы сказали, это определенный вид деятельности, например, неавторизованный доступ к данные может быть в режиме офлайн. Они тоже считаются киберпреступностью или нет? И во-вторых, когда мы говорим о кибервойне, мы в принципе говорили о действиях государства против государства. Но если это не государство, а актер или участник, что он предпринимает, совершает преступление? Он просто горилла, то есть какой-то партизан или нет? Итак, мы говорим, нужно проанализировать киберкомпоненты этой деятельности. Мне кажется, это великолепный вопрос. Все преступления имеют этот физический компонент, то есть финансовое какое-то возмещение. Я использую конвенциальную, такую традиционную модель. И если мы не используем эту модель, тогда это позволит странам применять определенные факторы, которые в определенных случаях не применяются. И должный процесс, эти вещи не проходят. И таким образом эти люди становятся защитниками или начинают бороться. Так что, мне кажется, это очень важно. Думаю, что вы следующие. Итак, Набил из Марокко. Второй раз. Я уже являюсь стипендиатом. Хотелось бы спросить по поводу программного обеспечения, которое мы скачиваем из Google, например, Store на наши смартфоны, которые просят, чтобы мы приняли в наши фотографии, как можно классифицировать это поведение. Это коммерческий надзор, коммерческое наблюдение. Это новый термин, который можно добавить. Да, да, да. Это, в принципе, подпадает под категорию коммерческого наблюдения. И кто нам скажет, что это сделается? Кто знает, что это делается в коммерческих целях? Вы спрашиваете, должны ли это делать? У вас есть возможность иметь, в принципе, согласиться, получив эту информацию. Вы можете сказать, вы можете зайти в это приложение и в Apple Store или в любом магазине и прочитать. Мы знаем, что, в принципе, это неправильно. Нужно очень, очень осторожно. Нельзя, в принципе, давать разрешение подключиться к Facebook или Google и так далее. Чтобы быть более социальными или связанными с другими, конечно, мы делаем, приносим что-то в жертву. Я бы лично заплатил что-то, если, например, $10, если Facebook мне позволит стирать мою личную информацию, а не быть там бесплатно, и в результате чего у Facebook есть доступ к моей личной информации. И так что я бы вел себя очень-очень осторожно. Нужно принимать решение, учитывая всю информацию. Нужно в первую очередь быть формированным о всех последствиях. Так что помните, когда вы делитесь информацией с друзьями, что происходит. Так что вы должны быть в курсе того, чем вы занимаетесь, когда вы в этих медийных сетях находитесь.
Спасибо большое. Вопрос следующий. В отношении юрисдикции. В юрисдикции какие есть параметры? И можно ли как-то вкратце описать эти моменты. Уверен, что и регистратура, и регистраторы сюда входят. Тут ведь очень много точек зрения в отношении юрисдикции. Что тут играет роль после кибератаки? Ответ. Но я не адвокат, не юрист, слава богу. Вот, но скажу следующее. Юрисдикция — это понятие тут... Что можно сказать? Юрисдикция — это законодательство, которое регулирует ту или иную структуру. То есть, например, GoDaddy, регистратура, они, скажем, действуют в штате Аризона, да? А устав, и они считают корпорацией, скажем, штата Делавэр, да? То есть то, где они находятся, там юрисдикция того суда. Дальше есть вопрос того, где находятся данные, где началась атака, где находятся называемые преступники. То есть юрисдикции может быть очень много, это потрясающе. Для того, чтобы поймать этих преступников, нужно координировать действия между целым рядом стран, то есть всех стран, то есть стран, в которых находятся преступники, данные, где эти данные размещаются, где размещаются на компьютеры, использующиеся при атаке. Тут нужно определить, сколько компьютеров будем снимать. То есть получается целый ряд сторон, очень много судов. Каждый суд должен согласиться участвовать. Есть некоторые соглашения о взаимопомощи в этом направлении. Там очень много элементов, и нужно всех координировать для захвата этих преступных элементов. Джон, дополни сказанное. Тут вопрос не только сложности юрисдикции, это еще касается и сложности по времени. Очень много бумаг нужно подписать, и соглашений получить. Нужно очень четко определять, что конкретно планируешь делать. Действия в онлайне, которые отражаются на реальном мире, ими исключительно трудно разбираться, они исключительно сложны. Там регистратуры, регистраторы, и все эти стороны, они сейчас этим занимаются, это очень-очень сложно. Было пару вопросов, но я хотел закончить ответ на этот вопрос. Если кто-то не успеет задать вопрос, я, безусловно, потом останусь. Вопрос от представителя Армении. Считается, что видимость в онлайне может сделать людей более приличными. Это так говорит... вы, наверное, имеете в виду анонимность, да? Я согласен. Считаю, что анонимность, она используется слишком много. Мне кажется, что ей неправильно пользуются. Детей над детьми анонимным образом издеваются, потом они там страдают, даже совершают самоубийство. То есть есть те, которые пользуются и злоупотребляют анонимностью. С другой стороны, есть другие случаи, когда анонимность таки нужна, потому что, скажем, если твои права попираются в той или иной стране, возможно, анонимность тебе может помочь в борьбе за свои права. То есть тут есть и плюсы, и минусы. Вопрос очень сложный. Есть правительства, которые больше заинтересованы в подавлении свободы слова. Надеюсь, что это будет разрешено. Анонимность, безусловно, важный элемент, но тут еще предстоит проделать много работы. Вопрос. У меня вопрос и комментарий, на самом деле. Он касается вот этого различия между кибератаками и цифровым наблюдением. Я лично считаю, что иногда цифровое наблюдение, оно предотвращает кибератаки. Например, вы, наверное, следите за новостями. Некоторые страны используют malware и шпионские программы для доступа к данным. Даже дело Сноудена показано, что определенные правительства это делают. Ответ. Вы совершенно правы, они вообще взаимосвязаны. И дело тут даже не в том, что атака может предшествовать наблюдению, но и наоборот тоже. Раньше это называлось сбором информации, скажем, если хотел проникнуть в сеть. И даже сегодня, и когда мы проводим оценку о безопасности, собираем сначала максимальное количество информации о сети. И даже стараешься найти как можно больше информации об организации до нападения на нее. То есть если иметь некоторую топологическую карту до атаки, это тебе помогает. Продолжаю вопрос. Кибервойна. Вот, например, Stuxnet. Помните 2010 год, когда Израиль и США напали на центрифуги в Иране? Это был односторонней атакой. Это является войной уже или нет? И еще есть атака на Sony. Ответ. Тут исключительно интересные были приведены примеры. Считаю, что многие, на самом деле, если посмотреть на случай Stuxnet, посчитают, что это нападение, то есть война. Другие заявят, что это, наоборот, оборона. Если вернуться в 50-е годы и подумать о том, как тогда люди действовали, кто первый напал, кто сделал ответное нападение, кто-то предупреждающее нападение делает. Stuxnet может быть назван и предупредительным нападением, потому что они остановили определенную структуру, правильно? Продолжение ответа. Вот это отсутствие четкости в отношении терминологии и путаница. Мы этим, в принципе, кстати, и не занимаемся, хоть мы и используем эти термины. Но в этом и есть опасность. Именно поэтому правительство начинает об этом говорить. Потому что если, скажем, бы мне 3 месяца назад задали вопрос, а можешь ты себе представить, что Америка и США, Америка и Китай достигнут договоренности об этом. Но надо сказать, что они начинают об этом говорить. Бывает много случаев, когда кажется, что страна нападает на инфраструктуру в киберпространстве. Вот это отсутствие четкости, оно исключительно опасно. Слава богу, мы занимаемся не этим, потому что это политика. Но мы сейчас видим, что этим начинает заниматься правительство мира, и мы понимаем, что этот факт означает, что это очень опасная проблема. Продолжу ответ. Я вижу, что Джанес хочет закончить эту часть. Но на самом деле плюс нашей встречи в том, что очень редко приходится это обсуждать и предоставлять ясность. Иногда это приводит к путанице, но при этом чем более открытый у нас диалог об этих вопросах, чем лучше мы разграничим эти понятия, тем лучше мы сможем разрешить эти вопросы. Спасибо большое. Очень хорошо передали слово. Спасибо большое. Слайды у нас ведь есть, да? Добрый день. Меня зовут Андерс Хектор. Я от министра Швеции по предпринимательству и инновациям. Я так понимаю, вы стипендиат. Очень приятно вас здесь видеть. Вас много. Вы с понедельника тут, да? А, с воскресенья. Ну да, понятно. Ну вот, я представляю мою страну, работаю с правительством. Я не политик, федеральный служащий просто. То есть, когда правительство сменится, я буду продолжать работать. Ну вот, когда меня пригласили выступить и участвовать здесь, я отражаю позиции моей страны. Вот сейчас, например, ГАК встречается. Мы сейчас находимся на стадии обсуждения коммюнике. Это самая сложная стадия. Мы попросил коллегу меня позвать, если произойдет что-то критическое. Я при этом очень рад находиться с вами здесь. Ну так вот, что такое ГАК? Вы, наверное, слышали слово ГАК здесь в кулуарах, и что-то, может быть, о них слышали. Это правительственный консультативный комитет, это один из комитетов, так сказать, вокруг правления. Мы предоставляем рекомендации правлению, мы представляем различные позиции различных стран. Мы один из компонентов мультистейкхолдерной модели. Мы считаем, что мы являемся важным компонентом, но я не сказал, что мы являемся важнейшим компонентом, прошу отметить. Мы представляем отдельные страны, мы представляем национальные правительства и отдельные экономики. На данном этапе в ГАКе 155 стран-членов. Это количество постоянно растет. Вы знаете, что в ООН больше стран. В ГАКе представлены не все страны, но это количество растет. Мы привлекаем все новые и новые страны. Не все всегда приезжают на все конференции. Обычно приблизительно нас 50-60 человек. Кворум определен как треть стран. Всего нас, как я говорил, 155, плюс у нас несколько наблюдателей. Это международные организации. У нас проходят 3 совещания в год. Наши встречи переводятся на 6 языков ООН, плюс португальский. Мы исключительно ценим работу переводчиков. Они исключительно гибкие, и они всегда адаптируются к нам. Вот сейчас мы уже превысили выделенное нам время. Кроме того, мы имеем поддержку со стороны секретариата. Мы наняли секретариат. Эта компания полностью независима от ICANN. Для некоторых стран эта независимость от ГАКа исключительно важна. Также у нас есть и сложные болезненные вопросы. Надо сказать, что ГАК очень часто натыкается как раз на болезненные вопросы. У нас, по-моему, 30 или 40, так сказать, стипендий, выделяемых на каждую встречу. Это тоже очень полезно. Мы проводим по 3 конференции, то есть встречи в год. Обычно начинаем в субботу во второй половине дня после обеда, заканчиваем вечером или ночью в среду работу над Кемиеке. Четверг у нас тоже посвящен совещанию. А в понедельник у нас нерабочий день в ГАКе, мы таким образом можем посетить другие комитеты. Проходят и межсессионные встречи, но не все участвуют в межсессионных группах. Рабочие группы у нас еще есть. У нас есть следующие. Например, группа ГАКа по рабочим методам ГАКа. Также есть рабочие группы по наращиванию возможностей. У них собственные процессы, у них телеконференции. Есть еще и совместные рабочие группы с сквозными группами, с другими группами интересами. Например, с CCNSO по вопросам, касающимся нас обоих. Также есть и рабочая группа по рекомендациям. И третья категория есть ICG, есть CWG. Вы, наверное, о них уже слышали. Следующий слайд, пожалуйста. Что регулирует нашу работу? Это устав ICANN, естественно. Там записано то, чем мы должны заниматься. Также есть и принципы работы ГАК. Здесь мы определяем то, что мы делаем, каким образом. То, каким образом мы определяем принятие решений, это консенсус. Но слово «консенсус», оно везде слышится в модели мультистейкхолдерной. Центр значительно удобнее говорить. Так вот, у всех групп интересов свое определение консенсуса. В нашей группе мы в принципах работы записали, что мы принимаем решение на основании консенсуса по определению ООН. Это означает общее согласие в отсутствие официальных возражений. Это означает, что даже если одна страна возражает, это не единодушное решение. Ну, я с этим не совсем согласен. Надо сказать, что даже если есть консенсус, нужно продолжать, если нет консенсуса, надо продолжать искать общие моменты. То есть в других случаях при сложных вопросах просто проводится голосование, и все. А у нас, раз мы действуем по консенсусу, нам необходимо продолжать обсуждение, пока не добьемся консенсуса. Можем вернуться к вопросу консенсуса, если это интересно. Мы информируем окружающих при помощи коммюнике. Коммюнике — это способ предоставления рекомендаций правлению. Но коммюнике, оно адресовано не только правлению, но и, в принципе, публике. То есть в коммюнике мы предоставляем не только рекомендации правления, но мы еще предоставляем и информацию, которую мы считаем важной и которую мы хотим передать. Также в коммюнике мы предоставляем информацию о встречах с другими группами интересов ICANN. Ну и, как я уже говорил, предоставляем рекомендации ГА-правлению. Иногда, когда не достигаем консенсуса, это бывает. Невозможно добиться консенсуса. Это есть или один вариант, или другой. Нужно принять позицию. В таких случаях ГАК в лице его председателя должен отразить в коммюнике все взгляды. Это происходит редко, но иногда в коммюнике записывается, что те-то страны имели
тот взгляд,
а другие, скажем, другой. То есть это решает и не правление, но тут дальше правление трудно действовать. В отношении болезненных вопросов это исключительно сложно. И вот в таких случаях мы это отражаем таким образом в коммюнике. Последний слайд. Я участвовал в паре открытых форумов ГАКа. В Марракеше, мы, кажется, проведем. Это конференция высокого уровня. Кстати, каждые 2-3 года мы проводим совещание высокого уровня ГАКа. То есть, значит, что мы привозим наших, так сказать, боссов, министров и так далее. Они приходят в ГАК на один день и участвуют в однодневной совещании. Это очень важно. Мы тем самым показываем им, чем занимается ГАК. Потому что обычно мы занимаемся, скажем, вопросами ДНС. Возвращаемся домой. Эти вопросы, они исключительно технические. Их сложно объяснить министрам и политическому руководству. Объяснить их важность очень сложно. Поэтому очень важно, чтобы они понимали, что здесь происходит. А это нам важно, чтобы мы имели ресурсы для продолжения работы. Ну и плюс, есть ведь некоторые политические, символические вопросы, важные. Они могут решаться именно на этих совещаниях высокого уровня. Кстати, в отношении конференции Марракеш весной, ну или зимой, оно пройдет там. Вот постоянно поднимаются некоторые вопросы. Например, как отбираются члены ГАКа? Проводим ли мы голосование? И что означает консенсус в ГАКе? Есть ли у вас ответы на эти вопросы? Вам интересно узнать, как мы отбираемся в ГАК? Прошу прощения, шучу. На самом деле мы не отбираемся в ГАК. В ГАКе есть члены страны, и страна просто назначает человека, представителя от себя. То есть они предлагают кандидатуру как официального представителя страны. То есть и обычно предлагается две кандидатуры. И в моем случае, в нашем случае это я, и у меня есть коллега, это представитель Министерства связи. Если меня здесь нет, он может за меня выступать. Бывают случаи, когда страны не способны решить, кто станет представителем той или иной страны. И это болезненный вопрос, это так. Голосует ли когда-нибудь ГАК? Ну, да и нет. Если мы решим менять принципы работы, то тогда проводим голосование. Плюс при выборах председателя и вице-председателя тоже проводится голосование. Ну и я уже о консенсусе вам рассказывал. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Добрый день, Тиран. Вопрос у меня следующий. Каким образом определяется повестка дня ГАКа? Каким образом определяются пункты на повестке дня? Ответ. Хороший вопрос. У нас проводятся телеконференции по определению повестки дня. Части повестки дня, они, так сказать, старые, то, что мы уже рассматривали в прошлом. Иногда появляются новые вопросы, которые возникают по результатам работы ICANN и других групп интересов. Плюс любой может предложить пункт включить на повестку дня. Скажем, кто-то, если предлагает оптимизировать наши принципы работы, может выдвинуть этот вопрос на повестку дня. Не помню, чтобы какие-либо предложения по пунктам повестки дня когда-либо отметались. Следующий вопрос. Добрый день, Рауль Солар, Гватемала. Буду выступать по-испански. На самом деле у меня два вопроса. Первый. Что стране нужно сделать, чтобы стать членом ГАКа? В Центральной Америке у нас есть организация, составленная при помощи протокола, называется ОПЕК. Это страны континента плюс Доминиканская Республика и Панама. Другие члены не включаются. Так что вопрос у меня следующий. Можно ли одной организации представлять несколько стран? Или она тогда является страном-гостем? Или может ли одна организация представлять другие страны? Или одна страна представлять другие страны? Еще вопрос о консенсусе. Прошу прощения за длинный вопрос. Я думаю, что, представляя одну страну, очень сложно представлять взгляды, потому что, скажем, одна или две страны могут полностью блокировать тот или иной вопрос. Скажите, вы уже рассматривали возможность других методов принятия решений, например, не консенсус, а голосование, голосование большинством голосов. В отношении ответ, в отношении членства просто нужно подать заявление. Ну, нужно или работать в правительстве, или быть связанным с правительственной организацией или агентством. Если это так, и страна еще не является членом, то надо направить кандидатуру вице-председателя ГАКа. Скажем, если есть человек, представляющий страну, может ли тот же самый человек представлять другую страну? Я вообще не считаю и не знаю, можно ли, живя в одной стране, представлять другую страну. Это было бы что-то новенькое. Может быть, я об этом просто не знаю. Сама организация, наверное, одна организация не может быть членом, скорее наблюдателем. Дело в том, что, например, с другой стороны, Европейский Союз, он является членом. Так что, ну, мы знаем, что это отдельная экономика, но они, например, представляют Швецию тоже, но есть еще и Комиссия Африканского Союза. Они не член, я не уверен. Ну, например, Арабская Лига, Лига Арабских Наций, они и не состоят в качестве члена. То есть тут разные есть моменты. Самое важное — понимать, что, может, можно попробовать стать представителем одной страны, живя в другой. Иногда бывают действительно обсуждения и изменения смены консенсуса на голосование. Но, в принципе, общее мнение — это что придерживаться нужно консенсуса. И консенсуса как метода принятия решений. Бывают и были, проводились стресс-тесты. Были обсуждения того, что, может быть, нам нужно иметь грубый консенсус или полный консенсус, или другой консенсус. То есть тогда можно было бы действовать по-другому. В ООН, например, можно сказать, я отделяюсь от консенсусной позиции. Мы все еще учимся, и мы ищем методы действия в рамках консенсуса. То есть, если страна не хочет отказываться от своего возражения, они, тем не менее, знают, что на эту страну оказывается огромное давление в отношении принятия того или иного мнения. То есть они могут, скажем, сделать заявление и попросить отразить их позицию в стенограмме или даже в протоколе относительно того, что у них такая-то позиция, но что они не хотят блокировать консенсусную позицию. Вот сейчас даже идут дискуссии в рамках CCWG относительно того, что было предложено CCWG, то есть... CCWG предлагает навсегда записать, что мы никогда не изменим метод принятия решений консенсусом и не менять никогда его на голосование. И на самом деле этого и так, наверное, не произойдет, но нам не нравится, что нам говорят, как мы должны действовать. Еще вопросы есть?
3 минуты осталось. Пожалуйста. Что такое грубый консенсус? Грубый консенсус ITF, организация, которая будет стандартами здесь, использует этот термин «грубый консенсус». Я спросила председателя, и он описал его следующим образом. Когда в группе, как в этой, я председатель, например, призываю к консенсусу. Итак, у нас есть предложение, мне кажется, оно таково, вот текст, итак, у нас есть консенсус по поводу этой позиции, и потом мы, возможно, обсуждаем это в течение пары часов. Возможно, вы не так-то довольны этим предложением, вы не хотите блокировать его. И вот в этом, но потом вы принимаете решение и согласовываетесь, и в этом заключается грубый консенсус. Итак, я тоже стипендиат в ITF, нет голосования IGF. Я представляю IGF, мы не голосуем по проектам, например. Мы должны перейти к грубому консенсусу. Если нет консенсуса, мы продолжаем обсуждение по списку рассылки, пока не будет проведено следующее, допустим, заседание, мероприятие. Лучека из Доминиканской Республики. Я второй раз стипендиатом являюсь. У меня вопрос. Для страны, которая только что стала членом ГАК, в соответствии с вашим опытом работы, как лучше всего можно было бы обращаться со всей информацией, которой вы владеете в ГАК, в этом консультативном комитете? Как вы занимаетесь всей этой работой? Я вам поделюсь с вашим секретом. Мы это не делаем, мы не занимаемся. Например, я не работаю на полную ставку в ICANN. Мой коллега, допустим, он работает с регулятором. И люди, то есть персонал, конечно, работает на полную ставку, они занимаются этой работой, но и они не справляются. Когда мы посещаем эти конференции, мы стараемся как можно лучше подготовиться, читать подготовительные документы и затем взаимодействуем с коллегами. В этом заключается весь этот процесс. Мы учимся всегда. И иногда я вижу, что создается определенный кризис с моей стороны. Я понимаю, что это не проблема для меня, и я не могу, в принципе, это понять, и просто я как бы блокирую внимание. Я могу еще один вопрос принять. И у нас есть вопрос от удаленного участника. Хорошо, великолепно. Так, это вопрос от Габи. И вопрос следующий. Как ГАК смотрит на передачу функции N и процесс, который связан с этим? Хорошо. Существует обширная поддержка со стороны ГАК. Я не могу говорить от имени всех стран, конечно, но я хочу сказать, что существует широкая поддержка для передачи функций. Мы одобряем этот процесс. И, конечно, дьявол, конечно, в деталях прячется всегда. Каковы альтернативы этому процессу? Потому что мы думаем, что мультистейкхолдеризм, в принципе, он важен. Но нет такой модели многих заинтересованных сторон, может быть, в других местах. Это то, чем мы занимаемся. Это наша модель. Мы сейчас меняем, фундаментальное изменение вводим. Конечно, мы достигли определенного довольно хорошего, но довольно деликатного, баланс, конечно, никто не должен обладать большей властью, чем другой, и каждый пытается найти определенный способ улучшения своего влияния, увеличения этого влияния. Так что мы не хотим, чтобы другие увеличили свое влияние, мы не хотим, чтобы наше влияние было увеличено, или как-то мы одни какие-то страны или заинтересованные стороны влияли больше, чем другие на нашу работу. Так что нужно с большой осторожностью относиться к этому. Большое спасибо за ваше внимание. Большое спасибо. Спасибо, говорит Женя с Андрю. Это великолепная презентация. Опять же, если есть дополнительные вопросы, были или есть, пожалуйста, передайте их мне. Я затем их соберу. И Джулия, которая работает с ГАК, она постарается передать их Эндрю. Спасибо переводчикам, спасибо технологической команде. Спасибо большое вам всем. Так, мы уже почти завершили работу. Смотрите, уже заканчивается неделя. Итак, необходимо вовремя начать завтра. Вы видите, здесь я пытаюсь перед вами встать. Очень Фади в 7:30. присоединиться к нам, и он до 8 утра, уже к 8 должен покинуть нас, потому что у него еще одно заседание будет, поэтому необходимо воспользоваться присутствием. Пожалуйста, я знаю, чем он занимается. Он 20 минут может выступить, и сразу же начинаются вопросы. Так что я бы попросила наших учеников, стипендиатов, я хочу, чтобы каждый уважал очередь, и каждый внимательно прослушал вопросы коллег и своих друзей. То есть, если вы услышите вопрос, который уже был задан, пожалуйста, ограничьтесь этим. Итак, добрый вечер всем. В примерно 8 часов тут у нас собираются в Феремене, в отеле Клейтон, тут как раз через дорогу, там будет музыка. И я надеюсь, что все хорошо проведут время. И это будет сегодня уже последний вечер все вместе. Через мост, как находится этот отель. Итак, завтра в 7:15 примерно мы снова увидимся. Лучше в 7:15. Хорошо? Примерно в это время.